Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Программа «Время свободы» подводит итоги 2012 года.
Удержание власти требует подавления оппозиции и усиления беззакония и административного произвола.
Нельзя человека ставить в условия неограниченной власти никуда, ни на радиостанции «Свобода», ни в Российской Федерации.
Разговор «России для русских» вызывает ответное движение, восстанавливается разговор о России как оккупанте.
Что-то очень тревожное, напряженный дух носится в воздухе, это тоже правда.
Система перестала принимать адекватные решения. Она просто рассыпается. Я думаю, что это не конец света, это конец тьмы.
Поэт Елена Фанайлова в новогоднем проекте Андрея Шарова 14 интервью и 8 стихотворений.
Здесь птицы не поют, и деревья не растут, и только мы плечом к плечу, ничего не говорим врачу.
Здравствуйте. В 2012 году из студии программы «Время свободы» я провел больше 200 часов прямого эфира. Знакомить вас с событиями каждого дня в России и мире, рассказывать о том, как сегодня обстояли дела, мне ежедневно помогали эксперты «Радио Свобода». Политики, политологи, экономисты, экологи, писатели, кинорежиссеры, ученые, спортсмены, гражданские активисты и общественные деятели примерно из 30 стран мира. Для итоговой программы «Времени свободы» за 2012 год я отобрал фрагменты некоторых из этих почти 500 интервью, потому что уверен, в основе верного понимания событий явлений лежит точная независимая экспертиза и сопоставление разных точек зрения. Чтобы эта экспертиза серьезных российских событий в праздничные дни не оказалась скучной и сухой, я попросил поэта Елену Фанайлову, лауреата нескольких российских и международных литературных премий, подобрать из своего стихотворного архива нечто гражданское, одновременно лирическое. Елена, как прекрасно известно постоянным слушателям «Радио Свобода», много лет вела на волнах нашей радиостанции программу «Свобода в клубах». В открытии сегодняшнего выпуска что-нибудь для настроения о родине.
Просыпаюсь и снова вижу, то не снег, а копоть и сажа, то не зеркало, ртутные лужи. Отражаясь, стоят на страже, как живые, нежность, печаль и жалость, страх и трепет, любовь и ужас.
Главным содержанием минувшего политического года стало пробуждение гражданской активности россиян и противостояние власти развитию этого движения протеста, все громче и все разнообразнее требующего общественных перемен. Власть в 2012-м, если говорить формально, только укрепляла свои позиции. Владимир Путин без проблемы переизбран на очередной срок президентом России. На массовые и не очень массовые акции протеста Кремль реагировал то полицейской силой, то тюрьмой, то угрозами, то частичными уступками. Однако независимые наблюдатели единодушно отмечают разнонаправленные векторы эволюции власти и гражданского общества, нисходящие у первой и восходящие у второго. 16 января я обсуждал с экспертом Московского центра Карнеги Марией Липман одну из предвыборных статей Владимира Путина «Россия сосредотачивается, вызовы, на которые мы должны ответить». Первая часть названия – почти прямая цитата из канцлера Горчакова, отсыл к наследию Российской империи.
Текст, который вызывает скорее недоумение, чем что бы то ни было еще, он очень неконкретный, совершенно не фиксирует той главной проблемы, с которой столкнулся Владимир Путин лично, а именно проблемы снижения его легитимности, снижения легитимности вообще политической власти в России. И люди говорят попросту «Путин, уходи». Текст написан так, как если он не представлял себе, что, собственно, в стране в настоящий момент происходит. Человек, находящийся в ситуации, в общем, углубляющегося политического кризиса, ситуации главным образом кризиса легитимности, не предлагать совсем ничего нового. Я не совсем даже понимаю, кто, собственно говоря, адресат этого текста, потому что смешно думать, что такой текст может кого-нибудь разубедить. Если говорить о тех, кто готов за Путина голосовать, но я думаю, что этот текст ровно ничего не прибавляет к их представлению о том, что это за лидер. Не рассматривается никакой возможности, никакой другой перспективы, кроме как Путин не имеет альтернативы. Сохраняя все эти вот ресурсы и рычаги, тем не менее Путин теряет легитимность. И легитимность теряет не только он, а и вся просто система власти. Происходит это в той части населения, которая является наиболее продвинутой, наиболее критически мыслящей, ну, это жители крупных городов. Это так называемое интернет-сообщество, а это уже довольно серьезное сообщество по численности. Каким образом можно управлять в условиях падающей легитимности, это и будет, собственно, содержанием дальнейшего развития событий в России. Просто стоять на месте, просто как-то так вот перевалить через этот хребет и как-то вздохнуть и сказать, ну, слава богу, как-то это выборы уже у нас позади, теперь впереди, там, не знаю, 6 лет относительно спокойной жизни, совершенно невозможно.
У каждого политика или у многих политиков есть какой-то свой лимит, ресурс временной политического развития. Выигрывать выборы в хороших, в нормальных странах должны лидеры, которые понимают будущее, такие визионеры, что ли. Вообще у Путина есть какой-то еще потенциал для изменений, для положительной эволюции или нет?
В России произошли существенные сдвиги в общественном сознании постепенно. Они как-то постепенно копились и проявились вот сейчас. С этим сдвигом нужно как-то иметь дело, и нужно иметь дело Путину, который привык управлять пассивным обществом, который привык управлять тем обществом, которое не, вовсе не восхищаясь властью, а видя, как там, не знаю, коррупцию, свою корысть и беззаконие, неподотчетность и безответственность там бюрократии и так далее, тем не менее стало, что наилучшая жизненная стратегия — это жить, повернувшись к власти спиной, занимаясь своими делами, благо власть оставляет такую возможность на них махнуть рукой и жить с ним в параллельных мирах. Это кончилось. Это требует, конечно, лидера с другим видением.
Через пару январских дней премьер-министр Владимир Путин на встрече с руководителями средств массовой информации заявил, что готов к контактам с представителями внесистемной оппозиции, активистами гражданского протеста, в частности, с писателем Борисом Акуниным, Григорием Чхартишвили. 19 января в интервью «Радио Свобода» Акунин на подобной перспективе высказался скептически и не ошибся. Вот запись фрагмента нашей беседы. Владимир Путин не производит впечатления человека, которому можно что-то объяснить и которого можно заставить изменить его точку зрения. Вы думаете, есть возможность убедить его в чем-то, в том, что, например, выборы были сфальсифицированы?
Я думаю, что Владимир Путин отлично это знает лучше всех, что они сфальсифицированы. Так что убеждать его в этом бессмысленно.
Премьер-министр есть такая способность, он даже если признает заслуги, таланты людей, о которых он говорит, но которые не принадлежат к его лагерю, он умудряется о них говорить несколько уничижительном тоне. Вы встали в один ряд с музыкантом Шевчуком. Вот он почему-то приплел ваше этническое происхождение к вашей политической позиции или попытался объяснить причины, по которым вы вдруг заняли такую активную общественную позицию.
Ну, я, честно говоря, потом серьезно возвращаюсь. Его так учили, когда он это самое в своей спецшколе учился. Это такой нормальный прием очернения оппонента. Ничего очерняющего для себя я в этом не вижу. Ну, окей, да, ну, грузин, и что такого? Вот у нас в стране живут люди самого разного происхождения. Там, на самом деле, это ведь сказано было с намеком, что вот раз я этнический грузин, то, стал быть, я вроде как и враг России. Сказано было ведь для этого. Никто, я думаю, из нормальных людей к этому всерьез не отнесся. Просто, ну, Владимир Путин лишний раз продемонстрировал всем, что он за человека, какой его уровень мышления. Эта система деградировала до такой степени, что она сидит, пилит сук, на котором она сидит, и даже сама не понимает, чем она занимается. Ей-богу, у меня вот твердое ощущение, что историческое время Владимира Путина заканчивается.
В марте 2012 года, сразу после выборов президента России, в московской студии «Радио Свобода» я записал большой цикл бесед с видными московскими историками Андреем Зубовым и Виктором Пивоваровым. Мы говорили об уроках истории, формировании российской политической нации, о параллелях и преемственности общественного развития Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации, о том, обречена ли Россия на то, чтобы быть империей. сильная президентская власть есть наследие долгой российской государственности.
Когда-то все страны христианского мира были со слабой верховной властью. Это был так называемый период феодальный. Король был первый среди равных и Византийской, кстати, империи, и на Западе. Потом наступила эпоха абсолютизма, когда, наоборот, монарх обладал абсолютной властью, и была идея того, что он часовщик, а страна – часовой механизм. В России было то же самое. Потом все страны в конце XVIII века, одна с другой, кто революционным путем, кто разумным, мирным путем, отказались от этой модели. Последней в Европе, если не считать Турецкой империи, отказалась Россия в 1905 году. Как только общество становится более образованным и культурным, как только оно становится более ответственным, оно хочет само контролировать собственную жизнь. Вот, собственно говоря, это и происходит. Россия идет обычным путем всех стран. Ее отбросил советский период, который уничтожил культурную часть общества. За 20 лет, благо, весь мир продвинулся далеко вперед, русское общество сделало мощный рывок, и сейчас, разумеется, оно, собственно, должно, видимо, повторить, что создала вся европейская, вся христианская цивилизация.
По вашему мнению, типологически, Путин себя рассматривает как часовщика, страну как часовой механизм?
Объективно он является не часовщиком, он является тем человеком, который залез в чужой, собственно говоря, огород и быстро-быстро набивает мешок дынями и огурцами с этого чужого огорода.
Чувствует себя Владимир Владимирович таковым? Я думаю, что чувствует. Вы знаете, потом этот человек сказал однажды: я здесь отвечаю за все. Безусловно, вот эта патерналистско-хозяйская философия жизни, ну, философия в кавычках, конечно, у этих людей есть. Неограниченная власть человека. Директор ли он бани, председатель ли он ли колхоза, там, я не знаю, тренер ли футбольной команды или президент России, она обязательно бесконтрольная власть возникает. И это опять не всегда зависит от личных качеств человека. Нельзя человека ставить в условия неограниченной власти никуда, ни на радиостанции «Свобода», ни в Российской Федерации.
А кем он поставлен? С течением обстоятельств, несовершенством российских законов, законами истории?
Первое – это, конечно, советская традиция. Советская традиция предполагала именно абсолютную и ничем не ограниченную власть, чего, кстати говоря, никогда не было в революционной России. Царь был ограничен, ну, хотя бы христианским нравственным ограничением. В советское время обязательно должен был быть абсолютный правитель, вот глава, причем в отсутствии нравственного ограничителя, что очень важно. Второе – это Конституция. Разумеется, когда создавалась Конституция 1993 года, она создавалась на самом деле, там, не как ширма, не для того, чтобы прикрыть там ничем не ограниченную власть, которую мечтал Ленин, а чтобы создать действительно в демократии вот систему, которая бы обеспечивала бы тому же Ельцину стабильное управление, ручное управление страной. Поэтому наша Конституция 1993 года дала президенту очень большие полномочия. И третье, эти полномочия были значительно расширены при Путине. Кроме того, само сознание человека. Бито. Путин прекрасный офицер советских спецслужб. Но такой человек не может управлять такой сложной системой, как демократическое государство.
Власть советских вождей была ограничена их идеологией. Вот они могли все казнить людей, могли там любые там, сегодня Гитлер враг, сегодня он друг. Все могли. Но они не могли отказаться от цели построения коммунизма, от каких-то целей социалистического общества и так далее. Сейчас вообще нет никакого. Эвы не может быть в либеральном демократическом обществе, там ограничители конституции и законы. Но поскольку конституции и законы попираются, поскольку выборы выброшены, а демократия – это выборы, и больше ничего на самом деле. Это процедура выборов, это главный нерв демократии. Когда это выбрасывается, тогда власть становится голой. А что знаете, что такое голая власть? Насилие. И больше ничего.
Здесь птицы не поют, и деревья не растут, и только мы плечом к плечу, ничего не говорим врачу. Сидим сычом и мыслим, как кастрат. Сначала морды кирпичом, но она не то, чтобы нипочем, весь этот груз, скорее, наоборот. Мне Камасутру продают, поют Бардот Тёдол и русскую псалтырь. Когда пройду я мрачный дол, где тьма кругом, где мрак кругом, тогда тебе скажу. Держись крепче, Катарина, сейчас поскачем. Как черт с вакулой на плече, как командант Че. Мы этот мир перехерачим. Мы переходим этот ад, болота и холмы, и солнце низкое назад катится к обезьянам тьмы автоматическим письмом, где ждет его самом теней. И только мы себе самим шептали в ухо, как Эней. Не сдадим, хотя сдавали наперед и наполняли пузыри дыханием рот в рот, мой господин. Не помню мира, мой солдат, одни пески и ряд полот, и костолом, и каждый брат за письменным столом, луна и неподъемный клад, когда кому везло. И волосы на голове шевелятся, как ветер по траве, на Волге и Дону, как облака над Москвой рекой, Дону, как русские вши в немецком плену.
Программа «Время свободы», в которой мы подводим некоторые итоги 2012-го. Поговорили о власти, теперь подробнее поговорим об эволюции гражданского движения, в активе которого в минувшем году 7 более или менее многотысячных акций гражданского протеста. Осенью часть активистов оппозиции, тысячи неравнодушных граждан приняли участие в выборах Координационного совета оппозиции. 24 ноября о задачах движения гражданского протеста в новых условиях мне рассказал политолог Андрей Пиантковский, член этого Координационного совета.
Любой революции, а то, что происходит у нас, это мирная антикриминальная революция, вот это разделение неизбежно. Якобинцы, жерандисты, там, не знаю, большевики, машинки и так далее. Эти две позиции всегда возникают, они обязаны быть. Это разделывает, по какому принципу происходит. Способна существующая власть на революцию или нет, ее можно только сместить. И абсолютного ответа на этот вопрос не существует, он всегда исторически конкретен. Например, франкистская Испания оказалась способна на революцию, ну, правда, после смерти Франка. Что касается путинской России, то я, например, убежден, что этот режим на эволюцию не способен. Социологические исследования разделяют те оценки власти, которые я, например, повторяю 12 лет. То, что Путин вор, режим криптократии, он не реформирует, он переходит к жестоким репрессиям, он ведет к гибели страны. Власть защищает не ОМОН, не ее пропаганда. Последняя линия обороны власти – это вопрос, который люди задают себе, а что будет потом? А если завтра уйдет Путин? Не начнется хаос, не распадется Россия. Мы должны предложить обществу концепцию переходного периода. А дня X, дня отставки Путина или другой формы ухода его занимаемого поста, до возникновения в стране законных органов власти. 6-8 месяцев. Мы должны показать, какие законопроекты, какие законы, какая текст Конституции будет внесен, как будут организованы эти выборы. Это вот решающий промежуток, он очень опасный. Это то, что не смогло сделать временное правительство.
Во второй половине года протестное движение в России пошло на спад. После беспорядков на Болотной площади 6 мая, после июньской беготни оппозиционной молодежи по московским бульварам и акции «Окупай Абай», сентябрьский марш миллионов многим показался пресным. Об этом 17 сентября я беседовал с администратором сетевой группы «Мы были на Болотной» Ильей Фабисовичем.
Пришли как на работу. И это, с одной стороны, хорошо, а с другой плохо. У меня было ощущение, что это какая-то глубоко необязательная акция. Когда мы выходили в декабре, и даже в феврале, и даже в марте, кажется, было ощущение, что это такая вещь, на которую нельзя не пойти. А сейчас было ощущение, что можно не пойти. Мы шли от Пушкинской площади до Академика Сахарова как-то целеустремленно, быстро, не празднично и не торжественно, как в прошлые разы. И очень уныло было на сцене, если честно. 8 месяцев спустя ничего содержательного со сцены не слышно. Я все равно буду продолжать ходить, но мне грустно.
Ключевое слово в ваших словах – это слово «содержательность». Откуда взять эту содержательность, как вы думаете?
Мы находимся в странной ситуации, когда невозможно на трибуне митинга обсуждать серьезную повестку дня. Невозможно с трибуны митинга описывать очертания будущей реформы образования, здравоохранения и армии. Это все-таки немножко не то место. Нету пока публичной конкурентной политики, нету открытых выборов не против соседнего политического активиста, а против Путина или кого бы то ни было еще, где такие дебаты действительно были бы интересны. Действительно глупо выходить с содержательными, а это, мне кажется, содержательным, содержательными речами на таком митинге, но не выходить с ними тоже получается как-то тускло. Возможно, это не проблема лидеров оппозиции, а проблема ситуации, в которой мы находимся.
Всплеск протестного движения, минувшей зимой и весной, был вызван вопиющей несправедливостью выборов. Как мне кажется, российское общество, оно готово терпеть какой-то определенный уровень несправедливости. Минувшая зима и весна показали, что этот уровень был превышен. Вышли на площадь десятки тысяч людей. Сейчас все вернулось на круги своя. И именно поэтому нет ни огонька, ни креативных идей новых, и нет того самого содержание, о котором вы говорите.
Не кажется мне так. Нельзя сказать, что все вернулось на круги своя, потому что сейчас на митинг выходит не Эдуард Лимонов и 100 отмороженных его активистов. Мне кажется, что речь сейчас об организации этих людей, о том, чтобы зафиксировать тот факт, что эти люди опять пришли, а, возможно, какие-то немножко другие люди, предлагать им какую-то форму объединения, какую-то форму действия. Вот мне кажется, что вот это важно.
Это программа «Время свободы». Мы подводим некоторые итоги 2012 года. Слушаем Елену Фанайлову.
Бесплотный мир подступил к глазам. Козырный свет распирает грудь. Я не хочу умирать и не умею заснуть. Мое лицо на другом конце света, на мониторах друзей. Дактилоскопический эксперимент. Но что ментам в моем восточном лице? Прекрасней шахидки по ТВЦ. 2 года пишут хороший альбом из половины хитов. Талантом, терпением и трудом ты не разжалобишь ментов. Як истребитель и мистер Шмидт с девизом «Повеселись». И тот, который во мне сидит среди остальных велис.
«2012 год показал, как непросто устроены межнациональные отношения в государстве российском. Тема русского, отчасти патриархального национализма, оставалась одной из самых актуальных. Не стало слаще жизнь трудовых мигрантов с юга и востока. Уголовные дела по поводу массовых драк, вероятнее всего возникающих на национальной почве, заводятся каждый месяц. В поселке Демьяново Кировской области, где старосельцам не понравились бизнес-инициативы новой кавказской диаспоры, в Петербурге, где столкнулись футбольные фанаты «Зенита» и махачкалинского «Анжи». Различные общественные процессы, прямо, может быть, не связанные между собой, скажем, история с участницами группы «Пусси Райот» или инициатива властей Краснодарского края формирование казачьих дружин для установления межнационального согласия, привели к актуализации дискуссии о традиционном православии как главной устойчивой форме бытования русского общества. В этой дискуссии 23 августа я попросил поучаствовать московского этнолога и политолога Эмиля Паина.
В 90-е годы были конфликты, так называемые вертикальные, конфликты суверенизации, конфликты этнических меньшинств, в значительной мере не столько с большинством, сколько с властью. За суверенитет. Тут сколько угодно примеров, они разнотипные, за полный суверенитет, как Чечня, или за повышение автономии, как в Татарстане, или создание каких-то автономных образований, как в Лизгистане. К концу 90-х этот тип конфликтов затих по целому ряду причин. Исчерпалась инерция распада, исчерпалась мобилизационный ресурс этнический. Местные власти, которые использовали эти ресурсы, стали в нем не заинтересованы, потому что раньше они с помощью него пугали федеральную власть, а потом выяснили, что никакого другого конкурента, кроме национальных движений внутри республики у них нет, и им стало выгоднее демонстрировать лояльность власти. Вместо парада суверенитета в начале 90-х был парад лояльности в начале 2000-х. Вместе с тем начался новый этап, так называемые горизонтальные конфликты, потому что субъектом значительной активности, я бы сказал, доминирующей активности, в конце 90-х, начале 2000-х стали не меньшинства, а русские национальные движения. Здесь наложились и социальные процессы. Но так всегда бывает в постимперских обществах, странах, в которых не сложились гражданские нации. Всякая активность так или иначе выражается в формах, которые ученые называют аскриптивная идентичность. Это этнические или религиозные, они, кстати, взаимозаменяемые, переходящие друг в друга.
Есть разные научные работы, в которых говорится, что в силу разных причин в имперский период развития российского государства и Советского Союза это национальное государство не было фактически сформировано. И сейчас те явления, о которых вы говорите, отчасти могут быть связаны и с тем, что как раз формируется российское национальное государство. Вы как относитесь к этому тезису?
Не сложилось гражданское национальное государство, по определению которого многие спорят, но для меня это ситуация, при котором граждане осознают, что они и есть источник власти. В России происходит не консолидация, а дезинтеграция, атомизация. Огромное количество разнообразных групп этнических, религиозных, социальных, политических сегодня выражают некие недовольства сложившимся положением, но не объединяются. Даже те временные формы объединения, которые мы видели в виде Болотной площади, Окупая, да, и казались временными, потому что люди, которые были объединены, раздираются глубочайшими противоречиями, и любой внешний признак проявляет это противоречие, будь то отношение к Сирии, отношение к Пусси Райт, все это по-разному воспринимаются националистами, монархистами, анархистами, либералами и, конечно же, представителями этнического большинства и этнических меньшинств. Власть хочет упорядочить ситуацию, стабилизировать, опираясь на те институты, которые в свое время обеспечивали такую стабилизацию. И духовное управление мусульман, и священный синод, они обеспечивали долгое время такие формы стабилизации. В России вместо имперского синода появилось управление по делам религии при Совете министров. И сегодня вот попытка опереться вот на эти вертикальные структуры в религиозном мире, попытка опереться на вертикаль назначаемых или квазивыбираемых руководителей национальных сообществ. В сегодняшней ситуации абсолютно контрпродуктивна. Она вызывает радикализацию. И не только православный фундаментализм, но и исламский фундаментализм. Всякий разговор о том, где Россия для русских, или Россия для православных, или Россия православная страна с меньшинствами. Эти фразы очень часто высказывают иерархии российской православности. Вызывает ответное движение среди исламских народов, когда восстанавливается разговор, уже забытый, кстати говоря, с 90-х годов, о России как оккупанте, оккупационной культуре.
Я не умею с Богом разговаривать, свои талоны скорби отоваривать. Я ужаса смертельного полна, когда он, морщась, смотрит из окна небесного на тяготы земные, не в силах осознать. Но как там остальные? На муке плоти, снежный хруст костей, сюжеты из последних новостей. Я не готова к разговору этому. Уж лучше я к мошеннику отпетому, обманщику, завзятому лжецу, его погибшему, но милому лицу, мол, офицер, мол, угостите даму сигаретую, и мы немедленно идем к венцу, свинцовому и верному концу. Какой утраченную чувство мерою, какой абсурдной, безразмерной верою, какой чумою, язвою, холерою истцу необходимо обладать, какой невозвратимую химерою, чтобы на груди у боженьки рыдать, как посреди пустыни, океана, прерии. Как ныне цинику, а в прошлом жителю империи, мне недоступна эта благодать».
Это литературный критик Елена Фанайлова в программе «Время свободы». 2012 год по понятным естественным причинам не обошелся без потерь. Ушли из жизни знаменитые и великие музыканты Дэйв Брубик и Рави Шанкар, архитектор Оскар Немейер и аниматор Федор Хитрук, певица Галина Вишневская, Донна Саммер и Витни Хьюстон, актеры Богдан Ступка, Сильвия Кристель, Александр Пороховщиков, поэты Аркадий Драгомощенко, Веслава Шимборская и Аса Рэппель, режиссеры Петр Фоменко и Тео Ангелополос, ученый Сергей Капица, космонавт Нил Армстронг, писатели Рэй Брэдбери и Йозеф Шкворецкий, философ Раже Гарадзе, спортсмен Теофила Стивенсон, политики Марина Салье и Цхак Шамир, сценарист Танина Гуэра, упоминаю, конечно, не всех. 19 ноября скончался Борис Стругацкий. Ровно три года назад мне удалось уговорить Бориса Натановича дать большое интервью для итоговой новогодней программы «Время свободы». Вместе с ним в записи принимал участие Мария Галина, известный автор-фантаст, лауреат премии «Странник». Мы снова говорим о творчестве братьев Стругацких.
Мне кажется, что они даже не то, что определили рамки жанра, а они создали этот жанр. Они его подняли из тех чудовищных руин, в которых этот жанр оказался после того, что в 30-е годы его просто разнесли по кирпичику, разнесла идеология. Они были единственными, да, они были вершиной. И до сих пор, я думаю, что это как бывает с вершинами, вот ее величина видна, когда мы отступаем все дальше и дальше. Все остальные как бы делаются, ну, деревьями, холмами. Да, это будет вершиной навсегда. Мы все их ученики просто потому, что мы либо подражали им, либо оппонировали им, отталкивались от них. Нельзя было писать фантастику, не держа в голове как бы присутствие этих людей, да, их текстов. Либо противостоя им, либо споря с ними, либо, наоборот, подражая им.
3 года назад, Мария, мы с вами в том числе говорили с Борисом Стругацким на тему о движении от модели мира, в котором хотелось бы жить, до модели мира, в котором не хотелось бы жить. И это один из главных векторов творчества и Бориса Стругацкого, и Аркадия Стругацкого. Вам близок этот вектор?
Вы знаете, мне кажется, что Стругацкие, как вообще хорошие писатели, барометры, это диагносты. И вот это вот ощущение того, что настроение человечества меняется, что какой-то вектор ожиданий человечества меняется, это очень чутко было уловлено именно Стругацкими. Конечно, сейчас эпоха разочарований, да, в том числе, как ни странно, при огромных достижениях науки, действительно фантастических, эпоха разочарования в науке, то есть она не дала того, что казалось бы людям, да, в середине 20 века, что она может им дать. То есть, опять же, даже не благоденствие, а неких надежд, некого выхода, неких новых горизонтов. И вот это вот ощущение усталости и разочарования отслеживалось самыми чуткими авторами. Стругацкие, понятно, были среди них. Насколько мне это близко? К сожалению, тоже близко, да, потому что все мы сделаемся пессимистами, но то, что что-то очень тревожное, да, какой-то вот тревожный напряженный дух носится в воздухе, это тоже правда.
Господи Бог мой, ты видишь, это декабрь, тюрьма. Те, кого я люблю, в одночасье сошли с ума. И как в блокаду в столице пустые стоят дома. У храма ХС стоит большая толпа. Я хочу записаться в УПА. Куда ты дел любовь свою, спрятал в подол? Да нет, висишь над Москвой распятый, вроде всем далеко видать. Она говорит, что меня любит, но мочит в упор с носка. Она говорит, что он ее любит, но он ей никто, тоска. Он говорит, что меня любит, но моя любовь ему не нужна. Этого ли ты хотел, мой господин, когда ночь нежна? Я мелкая вошь, сосущая кровь твоих ран, не ставь между нами экран. Я вошь на твоем плаще, я плащ для тебя вообще, который ты попрал ногами, как беспреданница в грязи провинциальных моногамий. Потом встает и говорит: «Вези». Я нежная ложь, для всех наркотик и сон. Не давай мне вставать с колен, не давай мне надеяться быть одной среди нас. Самое важное в мире – сердце моего братца, сердце моей сестрицы. Хоть она бывала неласкова, и он бывал отвратителен. Не тому нас учили наши родители, маршируя у мавзолея с пробитой косткою и фотомодель Пулина Прохаскова, ускользающая красота твоего присутствия.
Программу «Время свободы» мы продолжим после того, как я напомню вам о некоторых событиях 2012 года. 13 января у берегов Италии потерпел крушение круизный лайнер «Коста Конкордия». 4 марта Владимир Путин избран президентом России на третий срок. 6 мая во время акции гражданского протеста накануне инаугурации Владимира Путина на Болотной площади произошли столкновения демонстрантов с полицией. 30 июня вступил в должность президент Египта Мухаммед Мурси. 27 июля в Лондоне открылись 30-е летние Олимпийские игры. 6 августа в косморобот «Куриосити» совершил посадку на Марсе. 17 августа участницы группы «Пусси Райот» приговорены к 2 годам лишения свободы. 1 октября на парламентских выборах в Грузии победу одержала оппозиционная коалиция «Грузинская мечта». 6 ноября Барак Обама переизбран на пост президента США. 14 декабря президент США подписал так называемый акт Сергея Магнитского, закон о санкциях в отношении российских чиновников, нарушающих права человека. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шар, и мы подводим итоги 2012 года. Панк-молебен «Богородица Путина прогони» группы «Пусси Райот» еще больше обострил отношения власти и гражданского общества. Власть в этом конфликте выступала на стороне руководства Русской Православной Церкви, как многократно подчеркивалось независимыми экспертами, отвечая взаимностью за услуги Кремлю, патриарха Кирилла и его клира. 25 сентября я беседую с петербургским историком Даниилом Коцюбинским.
Православная церковь – это один из таких расторопных и безотказных порученцев авторитарной российской власти. Перерывом на эпоху Советского Союза, когда роль православной идеологии заменила коммунистическая идеология. Но даже здесь, начиная со времен Второй мировой войны и в дальнейшем, православная церковь, она ведь даже в этих ситуациях, когда она была формально гонимой, даже и фактически гонимой, она все равно присягала на лояльность к существующему режиму. Коль скоро в обществе нарастают оппозиционные настроения в отношении власти, они автоматически перекидываются и на церковь. После того, как вот коммунистическая идеология ушла в прошлое, а на ее место там, ну, худо-бедно, хотя не в полном объеме, но пытается водрузиться православная идеология.
И вы связываете это прямо с развитием политического кризиса в России после выборного?
Да, разумеется. То есть церковь приобрела функцию вот такого правильного политического помощника и адвоката от авторитарной кремлевской власти, и в этом качестве она испытывает критический оппозиционный натиск со стороны той части общества, которой не нравится власть. Это первая половина проблемы. Вторая половина проблемы заключается в том, что традиционно в России оппозиция, это еще тоже с эпохи там даже Средневековья, приобретала квазирелигиозные формы, потому что, собственно, политической программы у российской оппозиции, то есть у тех, кто недоволен был существующим положением вещей, не было вплоть до 19 века.
Но, Даниил, я там не заметил и сколько-нибудь заметного религиозного компонента, даже квазирелигиозного компонента.
Ну, квазирелигиозный компонент – это культ Пусси Райот. То есть, по сути дела, это культ вот такой вот антирелигиозный, антицерковный. Ну, это как бы вариант такого вот постмодернового протестантизма, что ли, если хотите. Это вот такой протест, городской протест против надоевшей церковной иерархии.
Поддержанные и всемирно известными рок-группами, и поп-исполнителями от Мадонны до Стинга, и петербургским художником, зашившим себе рот в знак протеста против репрессий в адрес Пусси Райот, и распятая на кресте в знак мучения российской демократии девушкой, акция «Кощунец» сама породила новую смыслы, политические и художественные. Эфир 8 августа. Врач и писатель Максим Осипов.
Мыслящий, воцерковленный человек, он на то и мыслящий, чтобы поступать по совести, по вере, а не получать готовые рецепты, в том числе по радио, да. Поэтому лучше говорить в данном случае о верхушке церковной иерархии, и уж во всяком случае не о церкви, так сказать, большой буквы, потому что, согласно православной вере, глава церкви – это Христос, и он, я верю в это, был бы и находится с девушками. А блаженно изгнанные, правда, ради, так сказано, а не блаженно изгоняющие, правда, ради. Вот иерархи, они изгоняют правды ради, да, правда, так как они ее понимают. Понимание того, что то, что они привлекли, это, в общем, не художественная акция, да, и не столько художественная акция, сколько молитва. Молитва отличается от художества тем, что они на самом деле попросили Богородицы Путина прогони, они изобразили прошение, да. И вообще их поступок, он приобрел совершенно другое значение после того, как их посадили. Поначалу, но это было какое-то там нелепое, сильно отличающееся от общепринятого поведения в церкви. И я, честно сказать, не обратил на это вообще большого внимания. Это у нас сейчас пока что таких людей, для которых вот важна справедливость, неважно, верующие они, атеисты, считаются себя либералами или я не знаю кем еще. Значит, таких людей очень мало. Скажем там, многие говорят о милосердии. Милосердие тут ни при чем, они не совершали преступления. Речь идет о справедливости. Их надо по справедливости отпустить.
14 августа на ту же тему я беседовал с российским правозащитником и диссидентом советских времен Владимиром Буковским. В 76 году он, осужденный по статьям за антисоветскую деятельность, был обменен на чилийского политзаключенного Луиса Карвалана после активной международной общественной кампании протеста.
Они ведь люди очень малограмотные, и в пиаре особенно. Это всегда была слабость кремлевских вождей. Они устраивали такие вещи, которые вызывали максимальную негативную реакцию, совершенно не думая, не пытаясь ее минимизировать. Сейчас это им непонятно. Кто-то из них заявил, ну кто там такая Мадонна, вот там шлюха какая-то и прочее. Она может быть какая угодно, я не ее поклонник. Но за этим стоят десятки и сотни миллионов людей, которые слышат, что эти звезды говорят. и следуют, в общем, довольно слепо их оценкам. То есть вред, который они себе причинили этим несчастным процессом, он огромен, он совершенно непропорционален тому, что произошло.
Очень много лет назад и ваша личная судьба оказалась связана с попыткой международного воздействия на политику Кремля. Вы какие-то параллели можете провести?
Параллели очень поверхностные, конечно. В моем случае за нас заступались, ну, Том Стопор, Арис Мёрдок, Ягуди Минухин. Это были немножко другие люди. Даже Набоков что-то там сказал по моему поводу. Но механизм тот же самый. Механизм общественного недовольства, давления. И это меняет атмосферу в мире. Это ужесточает позицию уже стран по отношению к Советскому Союзу, а теперь к России. Но разница больше, чем сходство. У нас были конкретные кампании. Скажем, в моем случае последнее дело – это психиатрия карательная, против которой мы вели кампанию. Все достаточно серьезные были дела. А здесь это, ну, больше на уровне шутки, прикола. И то, что власть так всерьез это восприняла, показывает, насколько она и слилась с этой самой коррумпированной церковью, насколько это одно и то же теперь, и Кремль, и церковь. Я почему-то вспомнил сразу трех мушкетеров. Слова Атоса Миледи, который сказал ей: «С каких-то пор, мадам, стало возможно оскорбить вас». Вот это примерно то же самое, что можно сказать этой церкви. И особенность нынешнего режима кремлевского – это в том, что он наступает на те же самые грабли, на которые наступал Кремль при Андропове, при Брежневе и так далее, при Горбачеве. Вот это поразительно совершенно. Казалось бы, такой богатый опыт. Они проиграли целую страну в результате. Да? Казалось бы, сядь и анализируй, пойми, в чем дело, где ты ошибся. Что-то... Ничего подобного. Они как были, так и остались. Тащить и не пущать, ломовая власть, и ничего.
Замысловатым образом частный, в общем-то, судебный процесс над участницами «Пусть и рают» оказался тесно связанным и с текущей российской политикой, с динамикой развития протестного движения. 16 августа режиссер театра и кино Владимир Мирзоев говорит о политике, нравственности и деле «Пусть и рают».
Система обваливается. То есть я вот это безумие, которое творится на этом процессе, иногда оно сравнивается с кафкианским процессом, да, с произведениями Кафки, очень, очень точное сравнение. Для меня манифестирует то, что система перестала принимать адекватные решения. Период такого неустойчивого равновесия системы закончился, что она просто рассыпается.
И ждет ее ужасный конец.
Почему? Я думаю, что это не конец света, это конец тьмы. Ужасный конец я отнюдь не предрекаю. Я думаю, что просто должна произойти санация. Санация политической сцены, санация самых разных учреждений, институтов, которые последние там 15 лет были просто рассыпаны, развалены, уничтожены. От суда до парламента, до свободной прессы и так далее. Нельзя бесконечно уничтожать институты безнаказанно. Государство, которое занимается самоубийством, это не государство.
Мне кажется, что Кремль действует так, как действует, как раз потому, что они достаточно уверены в своей силе.
Господь, когда хочет наказать, он лишает людей разума. Вот, поэтому, наверное, они уверены в своей силе, наверное, им кажется, что они действуют правильно. Но мне кажется, это самоубийственное поведение, действие, которое приводит как бы к окончательному уничтожению государства.
А вы видите те силы в российском обществе, которые способны и готовы были бы провести эту санацию?
Ну, я вижу очень много разумных людей. Они объединены как бы пониманием происходящего, а это уже немало.
Кузнечный миф, кузнечный цех, не отделяй меня от всех, как в стаде белую овцу, явление черному отцу. Не отвращай меня от них, от честолюбцев и вруних, пленительных, пустых, от мертвецов и остальных блистательных лжецов. Я никогда не изменюсь, как глупый пес и страстный лис, но сообщи мне общий вкус, хотя бы предательство до слез близ». Яви мне знак, в конце концов, пошли мне месседж для тупых. Я что ли хуже остальных и девок, и мальцов? И я такой же псих. Автоматический отсев и алюминиевый снег, и синий свет под дых.
Поэт Совет. Елена Фанайлова. В программе «Время свободы» мы подводим итоги 2012 года. Весь этот год в России не спадал накал юбилейной кампании, связанной с 200-летием победы в Отечественной войне 1812 года. Премьер-министр Дмитрий Медведев торжественно открыл заново после ремонта Триумфальную арку в Москве, учрежден на базе старых экспонатов Музей войны 1812 года. Под юбилейными лозунгами прошла международная книжная ярмарка-выставка, главными наградами которой отмечены глянцевые альбомы и тома о 200-летии победы. Однако общественной дискуссии об уроках и значении войны с Наполеоном не наблюдается, заметил, беседуя со мной о днях Бородина, петербургский историк, соредактор журнала «Знамя» Яков Гордин, потому что войну в России принято вспоминать как триумф, а не как трагедию.
Это наша обычная, к сожалению, традиция, этот лозунг «Гром победы, раздавайся». Действительно, великая война, действительно, великая победа. При этом как-то забывается то, о чем надо помнить и о чем говорят иногда применительно к Великой Отечественной войне. Цена победы. Что это была за война? Какого гигантского напряжения сил потребовала она от русской армии, в частности? Какие жертвы были принесены для того, чтобы избавиться от французского нашествия? Обычно люди не очень хорошо представляют себе, что это было за событие. Каких жертв стоило русской армии остановить хотя бы на время наполеоновскую армаду. Какой самоотверженностью отличились и те, и другие. Этот жертвенно-трагический аспект войны 12 года, он совершенно уходит. Очевидно, в представлении большинства наших граждан это было нечто победоносное.
Когда речь идет о событиях давно минувших дней, от которых мы отделены отсутствием личной семейной памяти, в отличие все-таки от сохраняющейся памяти о Второй мировой Великой Отечественной войне, неминуемо, как мне кажется, происходит некая такая уж совсем романтизация того, что случилось, и некое ироническое отношение в связи с этими военно-историческими битвами, демонстрацией фильма «Гусарская баллада», анекдотами про поручика Ржевского. Мне кажется, что празднование юбилея, оно как раз закрепляет именно вот эту традицию, а вот разговора о том импульсе, который русское общество получило в результате похода русской армии в Париж и возвращения ее, вот кажется, этого разговора нет. Почему так происходит?
Совершенно справедливо, потому что действительно, ну, как и после Великой Отечественной войны, правда, несколько, так сказать, по-другому, но русское общество и дворянство, и крестьянство получили мощный импульс, который изменил, во всяком случае, на время их самоощущение, их самооценку. Армия и солдаты, и офицеры особенно, и молодые офицеры особенно, вернулись с ощущением совершенного подвига. Ждали, как и русское крестьянство, воздаяния за этот подвиг. И, конечно, страшной ошибкой власти было то, что это абсолютно не было учтено, ничто не изменилось, и даже наоборот. Как Сталин после первые послевоенные годы стал искоренять вот это ощущение победителей, так совершенно, в общем, и, к сожалению, русская власть, верховная власть после 13-14 года, ведь и Александр, который занялся международными, так сказать, делами геополитическими, его окружение не учли того, что вот этот вот замечательный момент, когда нужно опереться на общество, ощутившее себя в значительной степени свободным, общество, которое оказалось способным на подвиг. Вот и сегодня об этом тоже, к сожалению, об этом аспекте событий забывают.
Сквозь этот радиоджаз и залу, через этот печальный треск на лампу, направленную в углу на жителя этих мест, лети же, психея, едва дыша, крылышки сожига, лапки мохнатые, не сложа, моя дорогая парша. Какую-то музыку насвистит твой друг в европейском сне, и твой второй в ледяной степи вслепую поймает свет. И местные скажут: засел в запой, закрой ему окна крестом, залепи ему уши и зуб, Одиссей, остались одни глаза. Сама ему, душенька, что-то спой, а мы его отвезем.
завершение программы вернемся к тому, с чего мы начали. К ключевой общественной парадигме России 2012. Отношения между властью и обществом. 25 августа моим собеседником в эфире «Радио Свобода» был социолог, директор Левада-центра Лев Гудков.
Мы отслеживаем регулярно отношения россиян к власти, к первым лицам государства, эмоциональные оценки деятельности, ну и, соответственно, структуру этого отношения. Те изменения, которые вот мы отмечаем в публикации наших последних опросов, подтверждают тренд медленного, но очень устойчивого падения поддержки и доверия к Путину. Падение началось примерно с осени 2008 года, когда оно было на пике, и с некоторыми колебаниями продолжается на протяжении кризиса и в последние годы. Падение это связано с тем, что значительная часть людей встревожены вот сохранением этого консервативного авторитарного режима еще на неопределенный срок и понимают, сознают те проблемы, которые связаны вот с общественной стагнацией и усилением репрессивного характера режима. Логика совершенно понятная, удержание власти, оно требует подавления оппозиции и усиления вот беззакония и административного произвола. Тут важно не столько сам шаг снижения, сколько устойчивость этого тренда, необратимость его. Потому что основа отношения к Путину, это пока сегодня составляет такой оппортунизм, безразличное, дистанцированное, безальтернативное отношение вот к носителю власти.
Вот те люди, которые всегда или стабильно поддерживают Владимира Путина, вот это твердое ядро его поддержки, о котором вы говорите, оно тем не менее размывается?
Нет, оно пока сейчас стабильно. Оно может быть расколото только в ситуации резкого обострения экономической и социальной ситуации в стране, когда обозначатся разные реакции руководства страны. Пока без обострения кризиса это довольно консервативное, малоинформированное, очень ущемленное и очень догматически мыслящее, очень агрессивно реагирующее вот на подобные выступления и оппозиции, или моральных таких акций вроде поусирает такое население. По-своему, когда-то это названо таким соборным холопством государственно зависимых людей.
Означает ли это, что события, подобные акции поусирают, и то, что за ней последовало вот на протяжении полугода, социологические предпочтения большинства россиян все равно не изменят?
Сейчас, да. В перспективе идет эрозия. Скорее всего, векторы направлений будут разные, и будут усиливаться и такие реакционные, консервативно-фундаменталистские настроения агрессивные. И, с другой стороны, будет все-таки размываться эта середина, и какая-то часть из этого вот большинства будет присоединяться к протестующим группам.
Это грозит какой-то серьезной поляризацией общественных настроений или, не дай бог, гражданским противостоянием?
Гражданским я не думаю, по крайней мере, в ближайшие там 3-4 года пока ничто не указывает на это. А поляризация, я думаю, будет...
Дорогие россияне, дорогие друзья, украинский сантехник, грузинский водитель, молдавский строитель, азербайджанский торговец, белорусский правозащитник, цыганский барон, настоящий полковник, армянин-адвокат, армянин-хирург, армянин-антрополог, узбекский поэт, казахский писатель, киргизский писатель, русский философ Мераб Мамардашвили, саратовский журналист, воронежский бомж, кемеровский шахтер, кемеровский актер, новосибирский бизнесмен, калининградский наркоман, калининградский судостроитель, калининградский военный, отставники из Прибалтики, чукчи и ивенки, еврей-математик, еврей-продюсер, татарин-продюсер, продюсер из Дагестана, арт-директор из Кишинева, радиоведущая, горячая финская девушка, литовец-режиссер, грузин-хозяин ресторана, таджикский журналист, туркменский журналист, русская журналистка, мои товарищи, мертвые и живые, питерский музыкант, питерский искусствовед, питерский художник, питерский кинокритик, все питерские поэты, пианистка-красавица, все московские поэты, все московские и провинциальные доктора, особенно детская хирургия, тамбовский волк, ростовский вор, ростовский поэт, волгоградский врач, сталинградский воин, и мэр Москвы, и хозяин Кремля, и Ходорковский, и глава Минобороны, и глава Минюста, и тот, кто отвечает за нашу безопасность. «Матросская тишина», «Владимирский централ», «Саратовская тюрьма», «Красная и черная зоны», «Сибирские тюрьмы и пересылки», «Инорильский никель», «Омск, Томск», «Омск, Томск», «Москва, Чита», «Челябинск», «Казань, Златоглавая», «Далекий Владивосток», «Сахалин и Курилы», «Вологодские кружевницы», «Ивановские ткачихи», «Библиотекарши и учительницы младших классов», «Женщины-матери», «Женщины-дочери», «Женщины-бабушки», «Женщины-парашютистки», «Белые колготки», «Плечевые и шалашовки» и просто «Женщины», «Нянечки», «Медсестры» и «Санитарки». Мелкие спиногрызы и мелкие спящие пока в животах, и старики, спящие в своей ментальной тьме, труженьки гламура, герои тусовки, продажная пресса, оборотни в погонах, чеченские террористы, мастера культуры, кочегары и плотники, рабочие и колхозницы, либералы и консерваторы, фашисты и антифашисты, буддисты, мусульмане, православные и католики, сатанисты и поклонники культа вуду, футбольные фанаты, подмосковные менты и провинциальные менты, и бомжики всей страны, и солдатики всей страны, олигархи в изгнании, олигархи при деле, обманутые вкладчики, пролетарии всех стран, и мои сослуживцы, и рокеры-металлисты. Так, надо сдерживаться, редакционные площади ограничены. С Новым годом!
Мы слушали программу «Время свободы». Итоги 2012 года в студии «Радио Свобода» подводили продюсер Юлия Голубева и автор ведущей программы Андрей Шарый. В выпуске прозвучали стихи московского поэта Елены Фанайловой. До встречи в новом году. С праздником!